Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте! Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для «Радио Вера» говорим не о событиях, а о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Таинство миропомазания. Зачем оно нужно и что означает? Помоги моему неверию. Как эти слова из Евангелия проецируются на нашу жизнь? Мариино стояние. Что происходит на одном из самых длинных и важных богослужений года? И начинаем мы радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Позавчера буквально мы перешли во вторую половину Великого Поста. Заканчивается его четвертая неделя. Время стремительно бежит, и важно в оставшиеся дни успеть сделать главное – увидеть себя по-настоящему. На Страстной неделе уже будет не до длинных исповедей и не до рефлексии по поводу себя и вообще не до себя. Там Церковь призывает максимально переключиться на Христа – и все внимание сосредоточить на нем и на происходящих великих событиях. Так что всего две недели остаются, чтобы себя проанализировать и попросить помощи в изменении жизни у Бога. Нам даны церковные таинства, гениальная помощь свыше. Чтобы глубже в них разобраться и лучше понимать, что с нами происходит, когда мы к ним приступаем, мы в течение Великого Поста говорим в радиожурнале по очереди о каждом из таинств. На прошлой неделе речь шла о крещении. Сегодня поговорим о миропомазании. Это таинство чаще всего совершается сразу после крещения. В нем происходит дарование человеку Святого Духа. И вот как это понять? Из деяний апостолов известно, что когда на них сошел Святой Дух, они получили удивительные дары, вплоть до того, что заговорили на языках, которых раньше не знали. Сейчас такого не происходит. Так что же значит «вступить в завет со Святым Духом»? Об этом в комментарии священника Антония Лакерева, клирика Тихвинского храма города Троицка.
Ну, сами понимаете, конечно, самым непосредственным образом таинство миропомазания связано с событием Пятидесятницы, с дарованием Духа Святого. Господь не раз говорил ученикам о том, что это нужно для них. В первую очередь, конечно, следует вспомнить его слова о том, что «я пошлю вам другого утешителя». Это обетование, которое Господь дает своим ученикам. Ну и обычно мы представляем себе так, что каким-то непостижимым образом это происходит один раз, навсегда, одномоментно. И вот там апостолы начинают говорить иными языками, преображается их жизнь, сердце, душа, можно по-разному описывать. На самом деле все может быть чуть... Ну, не то чтобы сложнее, чуть по-другому, потому что встреча с Духом Божьим – это не только однократное событие, это вообще содержание христианской жизни, и стяжание Духа Святого – цель нашей жизни, как говорил преподобный Серафим Саровский. И вот таинство миропомазания – это такое, знаете… Ну, я, может быть, такой пример вам приведу. Венчание – вещь очень важная. Но вся история брака двух людей не сводится к одному этому моменту. Это длящееся такое событие. Так и здесь. Таинство миропомазания, без сомнения, центральное в наших взаимоотношениях с Духом Святым. Но все не заканчивается в этот момент. Наоборот, скорее только начинается. Вот. И как апостол Павел говорит о том, что вы храм живущего у вас Святого Духа. Вот, наверное, в таинстве миропомазания мы становимся таким местом присутствия Духа. Конечно, это поразительная возможность что-то изменить в себе и в своей жизни, потому что, ну, как правило, ты очень многого не можешь, ты не очень хорошо можешь любить, еще того хуже можешь прощать. еще того хуже можешь там жалеть или противостоять собственной агрессии внутренней. Все это, в общем, плохо у нас у всех получается. Но благодаря тому, что мы вступаем в такой завет с Духом Божьим, все-таки, несмотря на всю нашу человеческую немощь и несовершенство, это происходит, это удается. Я бы сказал, что наиболее зримым проявлением действия Духа Святого в людях является то, что мы способны любить, что мы способны быть людьми, что мы способны прощать и миловать. И, кстати, заметьте, что, конечно, это не ограничивается только рамками тех людей, которые приняли таинство миропомазания, потому что вот это действие Духа Божьего, оно вообще в человечестве совершается, в людях совершается. Дух дышит где хочет. Это совершенно потрясающее на самом деле чудо. И без этого, ну, что бы мы из себя представляли, конечно же. Но в таинстве миропомазания нам дается в каком-то смысле обещание, вот это обещание Божье быть с нами, говорить с нашим сердцем. Конечно, знаете, голос Святого Духа всегда очень-очень тихий. Но между тем, когда он звучит или не звучит, разница огромная. И таинство миропомазания – такой видимый знак того, что действительно в человеческом сердце этот голос начинает различимым образом звучать. Это не значит, что ты становишься автоматом, потому что вполне с большим успехом, к сожалению, не слушаем Духа Божьего. Или того хуже, пытаемся сами себе говорить что-нибудь вместо него. Но, тем не менее, возможность открывается. Вот эта открывшаяся удивительная возможность – это, я бы сказал, пункт номер один. Пункт номер два заключается в том, что церковь, община учеников Иисуса Христа – это, собственно, сообщество людей, в которых действует Дух Святой. Осознанно, не очень осознанно, иногда против наших ожиданий, но все-таки действует Дух Святой. И по большому счету таинство миропомазания с самого начала, ну, оно, кстати, обходилось без мира и без помазания, потому что поначалу просто совершалось общей молитвой общины вместе с апостолами, которые возлагали руки на вступающего в церковь человека. Это вот такое вот тоже событие вступления в церковь. Событие, когда ты действительно становишься участником вот этой общины Духа Святого. Общины, которая живет именно Духом Божьим. Дальше еще я бы сказал вот какую вещь. Вспомните замечательные слова апостола Павла, который в одном месте пишет, что мы на самом деле молиться не очень-то умеем. От слова совсем не умеем. Для нас это трудно, мы не знаем, о чем, как. В лучшем случае можем попросить там здоровье, как это, счастье в личной жизни. И апостол говорит, но Дух ходатайствует в нас воздыханиями неизреченными. За теми словами, часто очень простыми, немощными, или вообще чужими словами, которые мы пытаемся с Богом разговаривать, где-то вот в глубине сердца человеческое, благодаря действию Святого Духа, все-таки находится с Богом в диалоге. Это тоже удивительная какая-то такая вещь, потому что, ну, что ты иной раз лепечешь, да, но контакт с Богом даруется вот такими какими-то воздыханиями неизреченными. Иногда это, ну, выглядит как у апостолов, когда они говорят на языках, и люди, пришедшие из разных мест, их понимают, что они о Боге говорят. Но чаще все же гораздо скромнее, я бы сказал, смирение. Это происходит, но все-таки вот таинство миропомазания дает нам какую-то способность открыть Богу свое сердце, то, что у тебя внутри. Ну, правда, иной раз этого следует стесняться и стараться изменить и исправить. И это тоже удивительный дар Святого Духа, потому что, а как еще, кто еще может исцелить нас от агрессии, от той злобы, которая иногда зашкаливает? Понимаете, что может сделать нас другими? Вот, наверное, главным образом именно это таинство, потому что сила Духа Святого, которая нам дается, это гораздо реже такие пророческие дарования, а чаще всего все-таки сила любви. Сила любви, прощения, милосердия, побеждающая всякую мертвость в человеческом сердце.
Отец Антоний, простите за, может быть, абсолютно глупый вопрос, но Дух Святой, он кто? Вот кто такой Христос, мы представляем себе очень хорошо, в первую очередь, через Евангелие. Кто такой Бог-Отец? Мы, опять же, знаем из Евангелия, из его отношений со Христом, знаем из Ветхого Завета. Дух Святой нам чаще всего, наверное, представляется в виде голубя, ну, птицы. Это редукция очень сильная, но кто же он и как вообще понять, в каких мы с ним отношениях?
Я бы сказал, что это совершенно замечательный урок смирения, в котором мы все нуждаемся. Дело в том, что на самом деле вся библейская культура свидетельствует нам о том, что Бога нельзя описать, его невозможно себе представить. И вот Дух Святой – это тот, кого невозможно описать. Голос его слышишь и не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Научиться с этим жить, соглашаться на то, что Бог есть, Бог говорит, Бог действует, а ты не можешь этого рассказать никому. Ты можешь только дышать им. Это чрезвычайно важная вещь, чрезвычайно важная. Мне кажется, да, Дух Святой – это тот, кого мы, может быть, очень близко знаем, но все равно не расскажем, кто это. Все равно, потому что, знаете, вот эта вот инаковость, иноприродность Бога в Духе Святом, ну, как-то очень видна, если так можно выразиться, да, дается тебе возможность это пережить. И в первую очередь я думаю, что на это надо соглашаться. И это относится, кстати говоря, вообще к тайне того, о чем мы говорим в символе веры. Потому что, ну, там есть масса вещей, которые ты принимаешь, и они становятся реальностью. То, что Бог Троица, то, что Бог воплотился, то, что Бог Творец и так далее. Весь символ веры по пунктам. Но до тех пор, пока ты будешь пытаться это до конца рационализировать, ну, как-то будет не очень хорошо получаться. Дух Святой дает другие ответы на наши вопросы. Не такие, какие мы сами можем придумать. Ну и по большому счету, так ли необходимо понимать и рационально объяснять? На мой взгляд, гораздо важнее слушаться Духа Святого. Слышать, слушать и слушаться. Вот эти вот три вещи. Ну, а все остальное в каком-то смысле второстепенно. В конце концов, познание Бога скорее результат нашей жизни в нем, а не предварительные условия.
Отец Антоний, а как себя проверить, в каком я состоянии сейчас, и сохраняется ли вот этот дар Святого Духа с момента крещения, или, так сказать, мы уже все растратили и слили? Вот сейчас такое время, когда, ну, все друг с другом переругались из-за разных взглядов на события и прочее. Из того, что вы сейчас сказали, можно сделать вывод, что, ну, наверное, мы в этом процессе выяснение отношений совершенно не в Духе Святом находимся. При этом он в нас остается, или мы его, так сказать, уже все из себя прогнали?
Ну, смотрите, остается ли, это вообще вопрос, который я бы не стал задавать, потому что Бог очень смиренный, и он нас не бросает. Следующий важный момент, при всем том, Бог очень деликатный и не приходит туда, куда его не зовут. наконец, самое, может быть, прекрасное. В конце концов, Духа Божьего в нас всегда недостаточно. Это всегда то, что нужно просить. И он приходит, когда мы его об этом просим, когда мы его призываем. Если только мы своими поступками подлыми или злобными, да, не перекрываем он такую возможность. Ну, в конце концов, у нас для этого и голова тоже есть. Вот, поэтому, ну, конечно, нам всегда недостаточно, как всегда недостаточно жизни, как всегда после каждого вдоха тебе потом нужно делать еще один и еще один. И так устроена жизнь. Что же касается того, как себя проверить, ну, слушайте, ну, в Слове Божьем же русским по белому написано, кто ненавидит брата своего и думает, что он во свете, тот врет. Нет, это не так. Проявление ненависти, агрессии, злобы, превосходства своего, даже если ты прав, это вообще не имеет значения. Понимаете, когда ты превозносишься над кем угодно и кичишься своей правотой, даже если она реальна, хотя чаще всего она нереальна и чистый обман, вот это то, что свидетельствует нам о разрыве отношений с Богом, о том, что Дух Святой нам говорит, а мы не слышим, мы его голос заглушаем той злобой, которая изнутри исходит. Все ведь на самом деле очень просто. Как ты к людям относишься? Ты можешь другого человека оставить в покое, разрешить ему быть другим? Ты можешь его пожалеть и быть с ним солидарным? Ну, вот и так это на самом деле и есть плод Духа Святого.
Актуальное Евангелие.
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, с нами на связи. Отец Антоний, Евангелие ближайшего воскресенья, это Евангелие от Марка, 9 глава, повествует об эпизоде, когда ко Христу приходит отец со своим ребенком и просит, чтобы Христос исцелил сына, потому что в молодом человеке некий немой дух с младенчества пребывает и, в общем, творит с ним какие-то страшные вещи. Это про то, что в нас может быть помимо Духа Святого, чаще всего незримого, еще и какой-то совсем другой дух.
Да, действительно, в людях действуют духи злобы поднебесной, как апостол Павел это называет. Да, так бывает. И, знаете, я бы сказал, самое броское отличие – человек, в котором действует Дух Святой, слышит других. У него работает критическое мышление, он в состоянии оценивать и взвешивать аргументы. Духи злобы поднебесной чаще всего превращают нас в фанатиков идеи. В этой истории, мне кажется, есть несколько таких ключевых моментов, на которые стоит обратить внимание. Ну, по крайней мере, для меня это так. Во-первых, конечно, когда Господь приходит в эту группу людей, где этот отец, значит, отрок, ученики, еще кто-то, отец говорит ему, что исцели, я привел к тебе сына моего, просил твоих учеников, они ничего не смогли. Ничего у них не вышло по каким-то причинам. И этот отец думает, ну, может, ну, хоть ты что-нибудь можешь сделать, потому что вот у учеников твоих не получилось. И Господь, по свидетельству евангелистов, они, по-видимому, черпают из одного источника все трое. И весьма вероятно, что этим источником является именно Марк. Вот Господь говорит, род лукавый и прелюбодейный, или род неверный, как у Марка, сколько мне еще вас терпеть? Вот такая странная фраза, потому что не очень понятно, кого он имеет в виду. Но, по большому счету, важно вот что. Вдруг мы видим, это не часто в Евангелии бывает, нелегко с нами Христу. Это не радостная прогулка легкая. Понимаете, мы привыкли думать, что Бог прям счастлив и доволен. Ой, какие прекрасные люди, как хорошо. Надо им побольше чего-нибудь наблаготворить. Нет, это крестная мука. Ему трудно с нами, трудно. Любой из нас в этот момент сказал: да ну вас всех, вот вы уже у меня где сидите, и ушел бы. А Иисус остается. И в конце этого отрывка разговор ведь заходит о том, что Сын Человеческий будет убит. Господь ясно понимает, куда направлен его путь. Вот это не просто какая-то такая досада, случайно вырвавшаяся от несдержанности. Нет, это видение Иисусом того, что мы с ним делаем. Второй очень важный момент, конечно, когда этот отец отрока хотел бы поверить. И Господь его спрашивает: ну вот если хоть чуть-чуть, вот сколько-нибудь, ты можешь вообще доверять свою боль, своего сына доверить Богу? И на редкость честный человек в этот момент разговаривает с Иисусом. Честный человек, который не делает вид и не говорит, что «да, я там прям вообще». Он говорит: ну, Господи, ну, верую, как могу. Помоги моему неверию. Потрясающе поучительная вещь. Где-то вот так в середине поста очень полезно об этом задуматься. Ну, и еще, несомненно, то, ради чего, вероятно, византийцы и включили этот отрывок в великопостный круг чтений. Это слова Христа, когда ученики его спрашивают: а чего, почему мы-то не смогли? Мы что-то сделали неправильно? Ну, что они делали-то? Скорее всего, как он их и учил, бесов изгоняйте. Что мы сделали неправильно? И вот Господь им говорит: для того, чтобы над этим духом злобы одержать победу, требуется контакт с отцом. Евангелисты по-разному об этом пишут. Потом византийцы унифицировали там теперь везде в нашем, в наших Евангелиях молитвой и постом. Но суть именно в отношениях с Богом, с тем, чтобы вот быть на связи с Богом. И тогда этим одерживается победа. Быть на связи с Духом Святым. Не какими-то действиями, правильными или неправильными, там, а разговор о том, что Иисус всегда вместе с Отцом. И ученикам он говорит именно об этом. Этот род изгоняется молитвой к Богу и постом ради того, чтобы слышать Бога, а не себя.
Отец Антоний, возвращаясь к таинству миропомазания, можно ли каким-то образом удостовериться в том, что это реальность, вот этот духовный мир – это реальность, и что наше сердце и наша душа, при том, что мы этого можем даже ни разу не заметить, могут оказаться уже не с Духом Святым, а с Духом Злобы Поднебесной? Может быть, это вообще все ерунда какая-то? Нет смысла на этом внимание заострять, а просто жить и жить, и стараться как-то, ну, обеспечивать свою семью, даже в моменты, особенно в моменты кризиса. Почему стоит на это обращать внимание, хотя это неочевидные, казалось бы, вещи?
Перед нами в жизни стоит довольно много нравственных задач. Решения, которые нам приходится принимать каждый день. Жить или не жить? Быть в правде и в реальности или нет? Лгать или нет, прощать или нет, многое-многое другое. Это же все решения, которые часто мы вообще принимаем неосознанно, почти автоматически, что, конечно, не есть хорошо. Но все-таки духовная жизнь – это когда ты контролируешь свое нравственное поведение, чтобы оно было достойно жертвы Христовой. И добиться на этом пути результатов дает только силу Духа Святого. Только Господь Дух Святой дает тебе возможность различать, различать. Есть такая вещь еще, когда ты не очень понимаешь, где право, где лево, что хорошо, что плохо. Иногда по глупости, иногда потому, что окружающий мир и духи его поднебесной злобы тебе голову заморочили, еще по каким-то причинам. Вот возможность различать добро и зло и выбирать добро прямо по Канту. Это дар Духа Святого, это действие Духа Святого. На самом деле, потому что духовная жизнь – это не столько, когда ты дышишь через непредназначенные для этого части тела, или у тебя там свет в конце туннеля, или еще чего-нибудь. Вот нет, духовная жизнь про другое. Про то, когда ты радуешься Богу, славишь Его и живешь так, чтобы перед Ним было не стыдно. Ну, по возможности. И когда это происходит в людях, это и есть духовная жизнь, и это и есть действие Духа Святого.
Это был комментарий священника Антония Лакерева, клирика Тихвинского храма города Троицка. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».